С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Киргизии началась подготовка к парламентским выборам, намеченным на 10 октября. Правозащитники упрекают российское государство в создании псевдо-некоммерческих организаций. В Екатеринбурге начался российско-германский саммит, в котором участвуют Дмитрий Медведев и Ангела Меркель. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, главная первая тема этого часа. В Киргизии сформировано новое правительство. Временный кабинет министров ушел в отставку. Ряд чиновников, среди которых заместитель главы правительства Розы Атумбаевой Амурбек Текибаев, начинают формировать партии и движения для участия в предстоящих 10 октября в Киргизии парламентских выборах. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
В Киргизии сформировано новое техническое правительство, которое будет работать примерно 3 месяца до подведения итогов парламентских выборов, назначенных на 10 октября. Об этом объявила во вторник глава временного правительства страны Роза Атунбаева, которая остается на своем посту до начала следующего года. В новом правительстве свои посты сохранили только 6 из 17 министров, назначенных после 7 апреля. Ряд киргизских высокопоставленных чиновников уходят с работы и включаются в предвыборную борьбу. Так, о своем желании принять участие в октябрьских парламентских выборах заявили заместители Розы Атунбаевой Тимир Сариев и Амурбек Текибаев. В выборах собирается участвовать бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, возглавляющий партию Ар-Намыс, а также генеральный прокурор Азимбек Бекназаров. О предстоящих парламентских выборах и нынешней ситуации в Киргизии я поговорила с киргизским политологом Эльмирой Нагаибаевой.
Именно в эти дни происходит некоторая перетрубация. Временное правительство, которое было до сих пор, оно сейчас поделилось на 2 группы. Те, которые из нее выходят официально и вступают в конкурентную борьбу, и те, которые находятся перед выбором, выходить на конкурентную линию или нет, потому что у каждого из них практически есть своя партия потенциальная, с одной стороны. С другой стороны, они прекрасно понимают, что это техническое правительство, так называемое, оно вот буквально на 2-3 месяца, по идее, до того времени, когда закончатся итоги выборов, и доминирующие партии начнут формировать новое, ну скажем так, постоянное правительство. Из тех, кто уже вышел из временного правительства и вступил к формированию своей команды к предстоящим выборам, это прежде всего Атамбаев, Алмазбек Атамбаев, который был 2-м человеком во временном правительстве после Розы Атамбаевой. Несмотря на все прогнозы и несмотря на его ранние заявления, он все-таки вышел из временного правительства. И он возглавляет достаточно потенциальную партию, которая называется у нас СДПК. Я думаю, что это будет очень потенциальная партия. Вышел из временного правительства Омирбек Чекибаев, у которого партия Атамекен, тоже достаточно сильная на сегодняшний день. Сейчас под вопросом Бекназаров, генеральный прокурор, уже 2-й генеральный прокурор после Акаевской смены власти и после Бакиевской. Он сейчас формирует свою партию, которая называется ОНД. И Тимир Сариев, человек, который занимался финансами временного правительства, министерство финансов возглавлял, он также заявил о том, что он выходит из временного правительства и начинает готовиться к предвыборной гонке. В той или иной степени эти выборы будут очень такими. Тут битва будет достаточно серьезная, потому что действительно есть возможность для мощной конкурентной борьбы. Очень много политических партий. На сегодняшний день около 150 партий Минюст уже зарегистрировал.
Как вы считаете, возможны ли какие-то беспорядки вот как раз накануне октябрьских парламентских выборов? Вообще власть нынешняя, уже легитимная власть, она способна будет держать ситуацию в стране под контролем?
Все не так просто. Если говорить о юге, где вот был вот такой конфликт, то там тоже ситуация достаточно непростая, потому что информация, которая оттуда приходит, при всем таком замороженном конфликте, там очень много, скажем, таких серых зон, где не произошел период реабилитации. Очень много пострадавших, очень много, вот сейчас происходит как бы 40-дневки, поминки по пострадавшим, ну, предстоят. Что будет потом, очень сложно сказать. Не произошла еще оценка, не была сформирована еще оценочная комиссия. Соответственно, не произошло такого компромисса с двух сторон. Пока это просто вот такой вот искусственный замороженный конфликт, который может напомнить о себе в любую минуту. Если говорить о Бишкеке, о стране в целом, то тоже достаточно сложный вопрос, поскольку очень много нерешенных вопросов, и понятно, что страна находится в кризисе в экономическом, в политическом, и в социальном и так далее. И тут вот выборы, вот эта вот конкурентная борьба, которая очень сильно фрагментирует общество и элиты, потому что сейчас все включаются в эту предвыборную борьбу, а поскольку она будет такая не на шутку, скажем так, появляется очень много методов предвыборной борьбы, такого неформального плана. И здесь, я думаю, тоже очень много рисков, потому что здесь появляются и такие вещи, как включение криминальных групп, допустим. Само общество начинается делиться на тех, на других.
Рассказывала киргизский политолог Эльмира Нагаебаева. В Киргизии подводят официальные итоги массовых беспорядков на юге страны, которые произошли в ночь на 11 июня. Общая сумма ущерба, по данным замминистра МЧС страны Мукамбета Касымалиева, составила почти 71 миллион долларов. И эти цифры не являются окончательными. Возбуждено 1381 уголовное дело. По подозрению в совершении преступлений задержаны 106 человек. На данный момент поступило 91 заявление от граждан о без вести пропавших. По официальным данным, в результате беспорядков погибли 309 человек. По неофициальным – около 2000. Жители юга Киргизии до сих пор не оправились от тех беспорядков, поэтому то, что в стране начинается предвыборная кампания, их пока не очень волнует. Так считает директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева.
Живя на юге, в Оше, это еще не тот вопрос, который их волнует. То есть люди серьезно о том, что нужно идти на выборы, что будет предвыборная гонка. По-моему, они еще как-то осознанно не говорят об этом.
А с чем это связано?
Есть различные прогнозы, есть слухи. И люди, собственно говоря, они еще, не совсем спокойно чувствуют себя, не совсем безопасно. И поэтому, мне кажется, они сейчас даже не думают о выборах. Обычные люди, они даже не думают о выборах. Они думают о том, чтобы какие слухи сегодня на улице идут. Они звонят каждый день друг другу, узнают, что страшного сегодня не намечается. Не то, чтобы думать о том, что будет в октябре, о том, что будет завтра, что будет сегодня вечером. Это, по-моему, людей больше беспокоит.
А не сегодня-завтра, Роза Атум Баева должна подписать декрет о выборах, и начнется официальная предвыборная кампания. Как-то это заметно по тому, что показывают киргизские телевизионные каналы, транслируют радиостанции?
Да, на всех передаются какие-то решения политических фигур, что они уходят с временного правительства, кто-то создает новую партию, кто-то объединяется. Об этом идет информация. Люди как бы слушают эту информацию и слушают. Но такая вот как бы активная позиция людей, что эти выборы не должны проходить как прежние, и что нельзя допускать подкуп голосов и так далее. Вот это беспокоит людей. В ожидании выборов, которые действительно пройдут честным путем.
Говорила директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева. По данным властей Киргизии, на сегодняшний день в республике зарегистрировано около 150 политических партий. Сколько из них примет участие в парламентских выборах в октябре, эксперты сказать затрудняются. Многие партии и движения будут вступать в коалиции для того, чтобы получить как можно больше мест в парламенте Киргизии. По новой конституции полномочия президента страны существенно сокращаются, Киргизия становится парламентской республикой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Выступая в среду на заседании Совета законодателей, президент России заявил, что реальное число преступлений, связанных с коррупцией, в разы превышает число выявленных. В Москве двум школьным педагогам предъявлено обвинение в халатности, ставшей причиной гибели 6 детей на Азовском море. В Москве на 81-м году жизни скончался известный российский журналист, писатель и общественный деятель Юрий Черниченко. Франция отмечает национальный праздник «День взятия Бастилии». В Париже на Елисейских полях прошел традиционный военный парад, в котором впервые участвовали военнослужащие из 13 африканских государств, бывших колоний Франции, которые 50 лет назад получили независимость. Не менее 20 человек погибли на Филиппинах, на которые обрушился тайфун. Около 60 пропали без вести. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил президентский законопроект о полном запрете употребления алкоголя за рулем. Вновь отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, репортажами корреспондентов, текстами программы и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Администрация президента России совместно с Министерством экономического развития разрабатывает принципы государственной поддержки некоммерческих организаций. Ответственный за эту сферу деятельности в администрации президента Владислав Сурков дал поручение экспертной группе в срок до 21 июля этого года представить предложение, кого именно из социально ориентированных организаций следует поддерживать и в каких объемах финансировать. Замминистра экономического развития России Андрей Клепач 8 июля разослал федеральные органы исполнительной власти требования представить в срок, не позднее 15 июля, свои предложения по разработке программ поддержки социально ориентированных организаций. Представители общественных организаций в России по-разному относятся к этим инициативам. Одни считают такую поддержку необходимой, другие, в особенности правозащитники, опасаются, что власть таким образом избавится от неугодных, подпитывая бюджетными деньгами созданные чиновником псевдообщественные структуры. В мире такие псевдоорганизации называют ироническим словом «гонго», то есть государством организованные негосударственные организации. И в последнее время в России число таких псевдоорганизаций резко возросло. У микрофона моя коллега Кристина Горелика.
В дополнение к закону о поддержке социально ориентированных общественных организаций, в ближайшее время должна быть создана федеральная программа господдержки. О том, нужно ли поддерживать государство общественные организации, я беседую с директором Агентства социальной информации и членом Общественной палаты России Еленой Топлевой, исполнительным секретарем форума доноров Натальей Каминарской, которые принимали активное участие в разработке данной программы, а также с Андреем Блинушевым, главой Рязанского мемориала и главным редактором портала «Права человека в России».
В принципе, да. Я за то, чтобы государство поддерживало некоммерческие организации. Просто должно это происходить максимально прозрачно, понятно, на конкурсной основе, с очень ясными критериями этой поддержки. И тогда будет лучше и не только этим организациям, но прежде всего гражданам и самому государству, который будет эту поддержку оказывать.
Мы вот сейчас говорим, что ах, вот как эта программа будет работать, получится или нет. У нас сейчас есть региональный опыт, очень разный. Если посмотреть по всем компонентам программы, у нас есть примеры, как это можно делать, и как это работает, и как устроен общественный контроль, и где тонкие места, так скажем, на которые надо обращать специальное внимание. Есть хорошая практика в области социального заказа, то есть различного рода привлечения коммерческих организаций, местными органами власти к реализации социальных проектов. Есть практика специальных законов благотворительности, в том числе со льготами на региональном уровне. Есть различные общественные органы при органах власти. Есть программы обучения. Это все уже есть. Это вот, и больше того, многие из этого опыта, эти лучшие практики уже собраны и используются, я надеюсь, будут больше использоваться при разработке программы.
Андрей, вот на самом деле, с одной стороны, действительно, эти вещи нужны, и, честно говоря, очень многими вещами государство не занимается, а занимаются некоммерческие организации. Вот все опасения, вот, которые я высказываю, например, это опасение того, что эти деньги могут уйти не туда, что будут созданы специальные такие псевдоструктуры. Кстати, это проблема не российская, это мировая проблема. Есть такое ироническое название «гонго». Дословный перевод «гонго» – это государством организованные негосударственные организации.
Да.
Но, тем не менее, вот в России, наверное, тоже существуют подобные псевдоструктуры, их много. И весь вопрос в том, как сделать так, чтобы не допустить распределения этих денег подобные псевдоструктуры.
Большая проблема, потому что да, очень огромная страна. Знаете, я бы так сказал, проблемы можем стоять с двух сторон, де-факто и де-юре. Конечно, нужно поддерживать третий сектор, нужно помогать, в том числе и государству. Ну, я бы переформулировал, например, это так, лучше бы оно не мешало, потому что, знаете, честно говоря, по своему собственному опыту, я бы сказал, повторил бы, так сказать, классика, минуя нас пуще всех печалей, барский гнев и барская любовь. Посмотрите, что происходит на практике. Много хороших слов по поводу того, что мы изменим законодательство о некоммерческих организаций, создадим для них условия, в том числе и финансовую поддержку. Но вспомним, в прошлом и позапрошлом году большое количество в регионах организаций, которые находились в арендуемых у муниципальных государственных учреждений офисах, лишились этих помещений. Почему? Потому что проводилась кампания приватизации всего этого, и в том числе мы. Это вот факты. Де юре, значит, слова красивой поддержки третьего сектора. Вот, в частности, государственные гранты, те, которые уже третий год выделяются на федеральном уровне. Что происходило с ними? Мне, например, известно о том, что общественная палата по контракту нанимала нескольких специалистов, которые
занимались проверкой результатов этого финансирования, и результаты этой проверки закрыли, потому что они были настолько, так сказать, вопиющими. Понимаете, это тоже, так сказать, факт, его тоже нужно иметь в виду. В регионах созданы общественные структуры при, значит, администрациях. Спущены сверху указания создать общественные советы, они будут созданы. Из кого будут созданы эти общественные советы? Все из тех же людей, которые и 20, и 30, и 40 лет назад исполняли роль общественников. Да, в Советском Союзе тоже были как бы общественные организации. Все те же самые люди. Какие-то, значит, независимые НКО не допускаются в эти общественные советы.
Наталья Каминарская и Елена Тополева признают наличие проблем в сфере государственной поддержки общественных организаций, но их позиция такова.
Отлично понимаю, что это некая такая идеалистическая позиция, но я считаю, что если мы будем молчать и попустительствовать, да, так и будут специально назначенные люди, специально обученные сидеть в общественных советах, общественных палатах. Я думаю, что нам надо просто высказывать свою точку зрения. Я понимаю, что это каждый раз тяжело. И вот здесь как раз вопрос об опасениях и вопрос о реестрах. Самый спорный вопрос и самый вызывающий большое внимание некоммерческих организаций региональных и, как выяснилось, местных органов власти в том числе, это вопрос создания реестров социально ориентированных некоммерческих организаций. И вот здесь вот как раз пробел в нашей информационной компоненте, потому что если очень внимательно прочитать то, что написано в законе, то реестры составляются после того, как господдержка оказана. То есть сначала государство решило, что оно поддерживает того-то, 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 такими-то, такими-то методами, и потом оно обязано сказать, кого оно поддержало, это государство. Это совершенно нормальная процедура. Кого не поддержало, и это не значит, что они не социально ориентированные, это значит, что они просто не получили господдержки. И вот здесь эти два понятие очень четко необходимо развести.
Елена, скажите, а хорошо, а как государство будет отбирать, кого оно будет поддерживать, а кого не будет?
Предполагается, что все это будет делаться на конкурсной основе. Но мы, к сожалению, знаем, что даже наличие конкурсных процедур на бумаге, к сожалению, далеко не всегда приводит к реальному конкурсу. Многое зависит от нас. На самом деле нужно осуществлять какой-то независимый мониторинг, нужно общественный контроль за тем, как это будет происходить. И тут как бы дело в самоорганизации самого некоммерческого сектора. К сожалению, не всегда наши НКО, вот мы не можем эффективно самоорганизоваться. Ну, понятно, что все равно есть риски, но все равно дорогу осилит идущий, надо пытаться что-то делать. Я бы считал, что нужен такой независимый мониторинг будет за тем, как будет реализовываться эта программа.
Поскольку федеральная программа господдержки общественных организаций – вопрос времени, теперь многое зависит от того, сумеют ли общественные организации потребовать от власти прозрачности и отчетности в освоении бюджетных средств. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Теме псевдоорганизаций, которые поддерживают власть, будет посвящена одна из ближайших программ моей коллеги Кристины Горелик «Третий сектор». Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
23-летний российский гражданин Алексей Каретников, получивший в некоторых средствах информации многозначительное прозвище «12-й российский агент», был выслан во вторник в Россию за нарушение иммиграционных правил. Он приехал в США прошлой осенью, и, судя по всему, срок действия его визы истек. Хотя его имя всплыло в контексте разоблачения 11 российских агентов в США, по словам непоименованного сотрудника спецслужб, если те 11 были мелкой рыбешкой, Каретников даже не заслуживает места в аквариуме. Рассказывает Ян Рунов.
Нет свидетельств того, что этот человек получал, хранил и пытался передать какую-либо секретную информацию. Служба контрразведки Федерального бюро расследований следила за ним почти с момента его прибытия в Соединенные Штаты в октябре 2009 года. Интерес к нему возник в связи с расследованием деятельности 11 российских агентов, но было недостаточно улик, чтобы присовокупить его к этой группе. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», в связи с продолжением шпионского скандала американские эксперты задают два вопроса, все ли агенты, внедренные российской службой внешней разведки, раскрыты, и будет ли эта служба продолжать засылать новые группы нелегалов, несмотря на перезагрузку американо-российских отношений. Не забывают авторы аналитических материалов и то, что в деле о российских агентах-нелегалах упоминаются сотрудники российского посольства в Вашингтоне, представительство Российской Федерации при ООН и консульство России в Нью-Йорке. Вот что сказал об истории с российскими агентами министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер. 10 человек здесь, в Соединенных Штатах, признали себя виновными в том, что были агентами России, не зарегистрировавшись в этом качестве. Они не передали России никакой секретной информации, поэтому их не обвинили в шпионаже. С другой стороны, нам удалось раскрыть довольно существенную агентурную сеть так называемых нелегалов, которые внедрились в американское общество и собирали информацию из различных источников. Российские агенты представляли потенциальную опасность. Мы видели, как Россия заинтересована в них, тратит на них сотни тысяч долларов, активно поддерживает с ними связь. Россия явно считала их работу важной частью своей разведывательной программы. Поэтому мы следили за ними и воспринимали потенциальную угрозу достаточно серьезно. Арестом 12-го россиянина предположение американских экспертов о том, что у Федерального бюро расследований, кроме обмененных 10 российских агентов, есть в запасе кое-что еще, оправдались.
Рассказывал Ян Рунов. Перебежчик, которого, скорее всего, заставили вернуться домой. На такой версии сходятся американские эксперты, комментирующие крайне необычную историю иранского ученого-ядерщика. С подробностями Алан Давыдов.
Специалист по радиоактивным изотопам из университета в Тегеране Шахрам Амири исчез чуть больше года назад во время паломничества в Саудовскую Аравию. Тегеран утверждает, что он был похищен американскими спецслужбами. Вашингтон опровергает эти утверждения. Еще больше запутали дело 3 видеоролика, последовательно выложенные в интернет. На первом из них человек, предположительно являющийся Шахрамом Амири, подтверждает версию о насильственном удержании его в Соединенных Штатах. На втором ролике он же заявляет, что свободно живет в штате Аризона. На третьем сообщает, что скрылся от похитителей. В марте телекомпания ABC сообщила об Амири как о добровольном перебежчике в Соединенные Штаты, который передал ЦРУ ценную информацию об иранской ядерной программе. В понедельник вечером Амири явился в секцию интересов Ирана в посольстве Пакистана в Вашингтоне с просьбой немедленно отправить его назад в Иран. В первом официальном подтверждении факта пребывания Амири в США госсекретарь Клинтон заявила во вторник, что Амири находится в США по доброй воле, и он волен покинуть страну. Прокомментируйте эту таинственную историю я попросил сотрудника Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймса Филлипса. Мне представляется, что либо он был подослан иранскими властями, либо был реальным перебежчиком, но, оказавшись в США, пересмотрел свои планы. Для меня очевидно, что он пользовался свободой, снимая себя на видеоролики и размещая их в интернете, что было бы маловероятно, если бы его удерживали в США против его воли. Самое непонятное – это причина, по которой Амири решил вернуться в Иран. Если он агент-провокатор, его возвращение поможет Тегерану вести кампанию разоблачения так называемых американских интриг против Исламской Республики. А возможно, как я уже говорил, в заложниках режима оказалась его семья. Но все это странно. Как правило, перебежчики не меняют своих решений, во всяком случае, так быстро. Значит, вы не допускаете, что Шахрам Амири был похищен американскими спецслужбами, как утверждает Тегеран? Считаю маловероятным использование подобной тактики американским правительством в период правления администрации Обамы. Особенно, если это касается иранского ученого невысокого уровня. Риск здесь явно превышал бы возможную пользу. Я вообще не припомню случаев насильственного похищения перебежчиков американскими спецслужбами. Правда, после терактов 11 сентября были факты, когда подозреваемые террористы захватывались и допрашивались американскими агентами, либо передавались властям их собственных стран. Но эти люди не выдавали себя за перебежчиков. По словам Хиллари Клинтон, Амири намеревался улететь в Иран в понедельник, но задержался из-за визовых формальностей.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в Москве сейчас уже 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Выступая в среду на заседании Совета законодателей, российский президент заявил, что реальное число преступлений, связанных с коррупцией, в разы превышает число выявленных. В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. В Москве на 81-м году жизни скончался известный российский журналист, писатель и общественный деятель Юрий Черниченко. В советское время Черниченко публиковал статьи и книги о сельской жизни. Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии. В Париже на Елисейских полях прошел традиционный военный парад. В нем впервые участвовали военнослужащие из 13 африканских государств, бывших колоний Франции, которые 50 лет назад получили независимость. Трое полицейских погибли, 11 ранены в результате нападения боевиков на здание двух отделений Национальной службы безопасности на юге Йемена. Нападавшие, около 20 человек, обстреляли здание из гранатометов и автоматов. В Афганистане в результате нападения боевиков на здание полиции в городе Кандагар погибли трое военнослужащих НАТО и не менее 5 местных жителей. Не менее 20 человек погибли на Филиппинах, на которые обрушился мощный тайфун. Около 60 пропали без вести. В Карелии в связи с аномальной жарой и лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил президентский законопроект о полном запрете употребления алкоголя за рулем. Продолжим программу. Я напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в нашем эфире слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И со мной вместе автор и ведущая программы, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Сначала я вас хочу поздравить. Спасибо. С появлением вашей авторской страницы на нашем сайте. В общем, нашего полку прибыло. Я напоминаю адрес свободанews.ru. Программа называется «Время и мир», а готовит и ведет ее моя любимая коллега Ирина Лагунина, которая сейчас все-таки, я надеюсь, расскажет также и о своем свежем выпуске. Но сначала, простите, я вас перебил. Что вы хотели?
Да, я как раз хотела сказать по поводу страницы. Это труд, приблизительно 4 последних месяцев, откровенно говоря, и мы постарались сделать какие-то темы, которые звучат более-менее постоянно в программе, постоянными проектами нашей страницы, и, например, у нас будут страницы «Российские регионы» с картой, где мы исследуем и протестное состояние российских регионов, и экономику, и качество власти и принимаемых решений. Будет иранская тема, которую я решила назвать «Все, что вы не хотите знать об Иране», потому что это действительно, действительно неприятное знание, но, тем не менее, оно необходимо для того, чтобы оценивать и какие-то внешнеполитические решения, может быть, и российского руководства тоже, и позицию международного сообщества в отношении
иранская Ирана. Ядерная программа больше 50% там занимает в этой рубрике?
Больше. Хорошо, а сегодня у нас, на самом деле, грустная тема, и мы продолжаем цикл передач, которые начали 2 месяца назад с интервью с сыном Аслана Масхадова, Анзором Масхадовым. Напомню, Аслан Масхадов, бывший президент Чечни, тело которого российские власти до сих пор так и не выдали семье. И семья не знает, где он захоронен. И это интервью тогда привело к тому, что я стала смотреть более широко на Северный Кавказ, именно с точки зрения вот этой проблемы. Выяснилось, что далеко не только в Чечне это происходит, а, например, лидирует практически в этом смысле Дагестан, где в 99-м году был принят закон, который, собственно, приравнял все ваххабитские течения, ваххабитские и, как в законе говорится, другие экстремистские течения к терроризму. И если человек не разделяет как бы основную официально разрешенную религиозную ветвь в Дагестане, то его причисляют к террористам, его могут остановить на улице, его могут расстрелять в машине, его могут расстрелять на улице или у него дом, и тела не возвращают. Мы сегодня беседуем на эту тему с активисткой организации «Матери Дагестана за права человека» Светланой Исаевой, которая рассказывает, во-первых, какие случаи были в республике, во-вторых, к чему это приводит, и, в-третьих, естественно, какие коррупционные схемы это порождает. Вот, Саша, вы знаете, сколько сейчас стоит выкуп тела?
Мне неприятно об этом говорить, как можно говорить о ценах на такое? Могу предположить только, что цены растут.
Было 250 тысяч, сейчас 800 тысяч.
Рублей.
Рублей, да, рублей. Вот эта тема сегодня будет в программе. Опять-таки я приглашаю слушателей к обсуждению этой темы, что вы можете теперь сделать на нашей странице «Время и мир».
Спасибо, Ира. Напоминаю, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина готовит и ведет программу «Время и мир», а теперь также и ухаживает за своей страницей на нашем сайте свободанews.ру. Первый раз радиожурнал в эфире сегодня, новый его выпуск, в 22 часа по московскому времени после новостей. Мы продолжаем «Время свободы». Центральная международная новость. В Средиземном море еще одно судно с гуманитарными грузами и пропалестинскими активистами приблизилось к берегам сектора Газа. На этот раз отправитель. Судно – ливийская организация, возглавляемая сыном лидера страны Муаммара Каддафи. Израиль предупредил, что не допустит прорыва блокады сектора, установленной после того, как там пришла к власти радикальная группировка «Хамас». В мае подобная попытка прорвать блокаду со стороны турецкой пропалестинской организации привела к кровопролитию. Подробнее о ситуации у берегов сектора Газа сейчас Валентин Барышников.
По последним данным, судно «Амальтея», принадлежащее греческой компании, ходящее под молдавским флагом и зафрахтованное ливийской организацией, взяло курс на Египет. Сегодня утром оно находилось примерно в 130 километрах от побережья Газа. Капитан сообщил израильским военным, что судно потеряло ход из-за поломки главного двигателя. Поступали сообщения, что судно готово двинуться в египетский порт Аль-Ариш, чтобы переправить груз после проверки в сектор посольства. Суша. Организаторы из ливийского фонда Каддафи настаивали, правда, что судно попытается достичь Газа, подчеркивая, что попытки остановить его не встретят сопротивления. Попытки прорыва блокады сектора Газа привлекают чрезвычайно широкое внимание после того, как 31 мая израильские военные перехватили морской конвой из Турции. На одном из судов произошло столкновение, в котором погибли 9 турецких граждан, по утверждению Анкары, мирные активисты, по данным Израиля, боевики, атаковавшие солдат. Это привело к резкому обострению отношений между Турцией и Израилем. Мировое сообщество призвало снять блокаду сектора Газа, введенную после того, как власть там захватила радикальная группировка «Хамас». Израиль пытается таким способом не допустить попадания в сектор оружия и некоторых материалов, которые «Хамас» может использовать в военных целях. Сейчас Израиль согласился ослабить блокаду, но в целом свои позиции не поменял.
Израиль не изменил своей политики. Никаким судам не разрешено прибывать в Газу, так что если они хотят переправить гуманитарные грузы населению Газы, они могут сделать это через Ашдод.
Заявил на днях министр израильского правительства Даниил Хершковец. Недавно появились сообщения, что морской конвой в Газу может быть отправлен из Ирана, что заставило говорить об угрозе Ирана-израильского конфликта. Теперь к Газе пришло судно из Ливии. Чем объяснить подобные действия? Об этом я поговорил с главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, экспертом по проблематике арабо-израильского конфликта Георгием Мирским. Зачем Ливии нужно отправлять сейчас корабль в сектор Газа с гуманитарной помощью?
Для этого надо понимать личность. Каддафи пытался стать лидером всего арабского мира. То он предлагал объединить Ливию с Египтом, то с Алжиром и Тунисом, то с Чадом. То он пытался в одиночку провозгласить, у него есть план решения арабо-израильского палестинского конфликта. То он перешел к террору и приказал тогда взорвать самолет, значит, это знаменитая история Локерби и так далее. Ничего не получается, арабы всерьез его не воспринимают, а некоторые просто называют его маджнун, то есть сумасшедший. И вот сейчас такой удобный момент, его время-то вообще подходит к концу, вот он направляет этот корабль. Ясное дело, что он не собирается вступать в войну с Израилем, но хочет сделать такой блестящий жест, чтобы показать, что вы не забудьте, кто на самом деле это лидер. Но он свою строку вписал в эту сагу.
Это был эксперт по проблематике арабо-израильского конфликта Георгий Мирский.
Рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель будут завтра участвовать в двусторонних межгосударственных консультациях, начавшихся сегодня в Екатеринбурге. Официально это мероприятие называется «Петербургский диалог». Главные темы обсуждения – вопросы европейской безопасности, сотрудничества России с НАТО, Евросоюзом, а также российско-германские отношения. Об этих направлениях бесед лидеров двух стран, в первую очередь о договоре о коллективной европейской безопасности, я побеседовал с руководителем Центра германских исследований Института Европы РАН Владиславом Беловым, который сейчас входит в состав российской делегации в Екатеринбурге.
Есть уже более ясная конкретика договора европейской безопасности, который опять был конкретизирован в начале июня этого года. Есть, возможно, более конкретные представления о модернизации, о партнерстве для модернизации, потому что, в общем-то, июнь месяц, я думаю, уже определил и тональность, и содержание этих переговоров. Я думаю, что в Екатеринбурге будет некая констатация тех наработок, которые к этому времени уже были подготовлены. То есть все-таки Екатеринбург — это уже, ну, такой некий финал той подготовительной работы, которая предшествовала 12-й межправительственной консультации.
Когда речь идет о вопросах европейской безопасности сейчас, какие основные пункты предлагает Россия для обсуждения вот с Германией?
Договор представлен. Россия считает, что там внесены основные принципы, которые не противоречат нормам международного права, которые надо конституировать на уровне определенных юридических международно-правовых норм. И, соответственно, мы по-прежнему ожидаем продвижения, скажем так, понимания российской позиции, встречных предложений, не только на уровне того, что определенные положения договора противоречат Североатлантическому договору, но какие-то более конкретные предложения, ну, как был сделан, да, давайте создадим комитет. Есть, говорим, с между министерствами дел, еще другие государства, которые поддерживают эту идею. Поэтому, я думаю, ожидания российской стороны в конкретизации определенных положение определенных предложений со стороны Германии, тем более, что Германия явно играет здесь лидирующую роль среди стран Евросоюза.
Но поскольку Германия играет лидирующую роль среди стран Евросоюза, сейчас вот обсуждается на встрече Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева сотрудничество России с НАТО и с Европейским Союзом, но также и российско-германские отношения. Последний аспект вот этой встречи, он немного отличается от общей тональности разговора?
Это общий контекст однозначно. На контексте Евросоюза и России подчеркивается, что особого статуса не может быть, и может быть он только в том, что Германия и Россия могут инициировать ускорение сближения позиций по определенным вопросам в рамках партнерства для модернизации. Но опять же, здесь не ожидается каких-либо неожиданных нюансов, каких-либо вопросов, которые до этого не обсуждались. Постоянно идут оговорки Германии, Евросоюз и России, да, Евросоюз, Германия, Россия. И что касается экономического сотрудничества, на мой взгляд, будет подведение промежуточных итогов после последней встречи в Мюнхене по энергоэффективности, по сотрудничеству в области энергетики, тем более Екатеринбург – пилотный город по кооперации в этой сфере. Siemens присутствует во многих сферах, в том числе, опять же, в Екатеринбурге. Ожидается подписание соглашения между банком КФВ и Внешэкономбанком по кредитной линии для поддержки инновационных российских предприятий, но, опять же, это уже рутина, да, то есть мы здесь не ожидаем никаких прорывов. Это конкретные вопросы, которые были заранее уже проговорены, в том числе в апреле месяце в Гамбурге во время заседания, рабочего заседания группы высшего уровня. И в этом плане, мне кажется, тоже такая значимость Екатеринбурга, такой уже рутинный, в лучшем смысле этого слова, традиционный подход к этим вопросам. Нет спорных вопросов, есть такой вот, как мне сказать, держать руку на пульсе, посмотреть, что можно сделать для того, чтобы улучшить, создать более благоприятные предпосылки и так далее. То есть вот в этом, наверное, будет и значимость Екатеринбурга.
На таких встречах западные лидеры всегда задают не только политические или экономические вопросы российским лидерам, но и, скажем так, гуманитарно-правозащитные. И в прошлый раз такие темы поднимались. Как вы думаете, сейчас Ангела Меркель будет говорить о состоянии прав человека в России, о каких-то претензиях европейских стран к Москве по этому поводу?
Я думаю, что она не может не поднять этого вопроса. Правда, здесь нет этих ожиданий. По крайней мере, я смотрю, вот среди депутатов Бундестага, среди немецких экспертов и политиков эта тема не звучит. Но она вполне ожидаема, потому что как взяла Ангела Меркель это обязательство летом, осенью 2005 года, она так это обязательство и выполняет, несет эту ношу. Политика главы ведущего европейского государства, которая обязана напоминать России о западных ценностях, о необходимости демократизации, связанных с этим процессом совершенствования в этой сфере, тем более, что партнерство для модернизации понимается не только как экономическая часть, но и как и политическая, культурологическая, гуманитарная и прочее. Хотя вот здесь вот сейчас в рамках параллельно проходящего петербургского диалога звучит и другая тема, наша совместная история, Германия, Россия, преодоление результатов, итогов Второй мировой войны. Никита Михалков очень интересно выступал по этому поводу. И в этом плане, наверное, больше все участники, по крайней мере, петербургского диалога смотрят в будущее, что можно сделать для того, чтобы преодолеть существующие проблемы не только в области прав человека, но и в глобальном плане. Что можем сделать для того, чтобы не остаться такими стариками в Европе, ответить на вызовы будущего?
Это было мнение руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислава Белова. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Он говорил об этом сегодня на заседании Совета законодателей. В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. В Москве двум школьным педагогам предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной гибели 6 детей на Азовском море. В Москве на 81-м году жизни скончался известный российский журналист, писатель и общественный деятель Юрий Черниченко. В Афганистане в результате нападения боевиков на здание полиции в городе Кандагар погибли трое военнослужащих НАТО и не менее 5 местных жителей. Трое полицейских убиты и 11 ранены в результате нападения боевиков на здание двух отделений Национальной службы безопасности на юге Йемена. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил президентский законопроект о полном запрете употребления алкоголя за рулем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Суд Махачкалы продлил на 30 суток срок задержания группе женщин, которых ФСБ подозревает в попытке организовать теракты в России. О спецоперации по задержанию этой группы было сообщено на прошлой неделе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Следователи Федеральной службы безопасности на суде в Махачкале не стали настаивать на аресте 6 женщин, которых подозревают в участии в группе смертниц-шахидок. Доказательств их вины оказалось недостаточно, и следователи лишь попросили продлить на 30 суток их задержание. Женщины, оказавшись на свободе, могут скрыться, например, уйти в лес к боевикам, заявили представители ФСБ. Суд пошел навстречу следствию и продлил сроки задержания. Сторона защиты намерена решение обжаловать. Некоторые подробности спецоперации рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Нариман Гаджиев.
Никакой дополнительной информации, кроме того, что им продлили срок задержания, не появилось. В общем, никаких еще каких-то ярких доказательств и чего-то подтверждающей позицию так называемого Национального антитеррористического комитета нет. В МВД вообще не в курсе об этой операции. Они не принимали в ней участие. Они не знают, что с задержанными, кто, какие есть доказательства. Это была чисто работа ФСБ и Национального антитеррористического комитета. Пока вот из той информации, которая была до сих пор, о том, что нашли у них, уже не говорят, что это были пояса шахидов, в общем, это были разгрузки брезентовые. В общем, никаких дополнительных доказательств не появилось, и дело вот сейчас как бы вот в стадии расследования.
В Дагестане с чем связывают вдруг вот такую операцию ФСБ секретную?
Первое, что приходит на ум, что это как бы либо ответ, либо месть, какой угодно можете синоним подобрать, тому, что происходило и происходит на протяжении последних дней, бесконечные убийства силовиков, милиционеров, там и замначальника уголовного розыска, соверьте, начальника криминальной милиции. Еще масса-масса вот таких дерзких преступлений, которые были совершены за последнее время. И складывается такое впечатление, но это чисто со стороны, что очень вовремя было все это раскрыто. Хотя, конечно, это не работа милиции, поэтому напрямую связать нельзя. Это, опять же, работа ФСБ, а это не милиционеры провели это расследование, и это эти аресты.
Операцию по задержанию 6 женщин ФСБ провела на прошлой неделе. Национальный антитеррористический комитет заявил об этом в понедельник. Вместе с подозреваемыми также были задержаны двое мужчин, один из которых якобы в марте доставил в Москву двух смертниц, взорвавших себя в столичном метро. По данным оперативников, четверо из задержанных женщин, вдовы убитых ранее главарей бандитского подполья. Две привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими, а точнее ушедшими из дома, отмечают в антитеррористическом комитете. В свою очередь, адвокаты подозреваемых говорят, что оружие обнаружили только у одной из задержанных, Заиры Акаевой, вдовы 18-летнего Магомеда Исмаилова, убитого в ноябре прошлого года во время нападения на командира специального отделения быстрого реагирования. В ее квартире нашли сумку с двумя пистолетами Макарова, гранатами, париком и двумя разгрузочными жилетами, а также религиозную литературу и записные книжки с номерами автомобилей сотрудников милиции. Акаева заявила, что это оружие ее мужа, которое она сложила в сумку и ранее хотела сдать в милицию, но испугалась, что ее обвинят в незаконном обороте оружия. У всех остальных женщин, как говорят адвокаты, ничего криминального не нашли. Более того, еще в понедельник отпустили Заиру Алиеву, знакомая Заиры Акаевой. Она сама пришла в милицию, когда узнала о задержании подруги, а следователи оставили ее на всякий случай. Опровергает защита и факт обнаружения у женщин предсмертных записок. Одно письмо действительно нашли, но его написал муж Акаевой. Случайностью называют также задержание Фатимы Нурмагомедовой и Мадины Гаджиевой. Выяснением фактов и обстоятельств этих задержаний и отдельных фактов спецопераций занимались корреспонденты сайта «Кавказский узел», о чем «Радио Свобода» рассказал главный редактор интернет-издания Григорий Шведов.
«Кавказский узел» со своей стороны сделал расследование, нашел родственника одной из двух задержанных. Он подтвердил тот факт, что они ушли из дома, что они были весьма религиозны, что одна из них была замужем за человеком, который был убит, поэтому частично я могу сказать, что вот результаты нашего расследования, которые опубликованы на наших страницах, подтверждают те сведения, которые озвучены официально. Насилие влечет за собой ответное насилие. Все, что мы сейчас имеем в качестве всплеска террористической активности, безусловно, частично связано с тем насилием, которое монополизирует государство, считает, что оно имеет монополию на него. Вот те преследования, которые мы видим, пытки, похищения, они, безусловно, мотивируют людей дополнительно к тому, чтобы применять насилие в адрес уже не только сотрудников исполнительной законодательной власти, но и непосредственно мирных граждан.
В отношении задержанных женщин следственный отдел ФСБ Дагестана возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к убийству» и «Террористический акт». Продолжается розыск организаторов готовящихся терактов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Культура». Музей современной истории России разместил в своих стенах выставку, посвященную 150-летию Чехова. Необычная экспозиция подготовлена коллективом сценографов, фотографов, искусствоведов и театральных критиков при участии всех чеховских мемориальных музеев России. На открытии выставки побывала и моя коллега Лиля Пальвелева.
Выставку сочинили, словно спектакль поставили. Она развивается и пульсирует в пространстве. Здесь оформление, значит, едва ли не больше, чем экспонаты. Что ж тут удивительного? Автор экспозиции – театральный художник Александр Боровский, взявший за отправную точку работу своего отца Давида Боровского, его легендарную сценографию «Вишневого сада», поставленного в Афинах Юрием Любимовым. К слову, с макета к этой постановке начинается выставка Чехов. И так же, как в макете, в музейных залах установлены черно-белые колонны. Так белят снизу стволы садовых деревьев.
Мы попробовали, и такая стояла задача, ощутить такое некое пространство Антона Павловича Чехова. То есть не вещи и предметы, а вот пространство.
Весь первый зал отведен под эскизы декорации костюмов, а также макеты к чеховским постановкам разных лет лучших российских сценографов. Далее фотографии. А вот мемориальных вещей здесь действительно нет. Алевтина Кузичева, куратор выставки, автор вышедшего в серии «Жизел» жизнеописания Чехова, поясняет.
Когда собирают под чужой крышей вещи из домов Антона Павловича Чехова, то, согласитесь, вещи должны жить там, где они живут. Допустим, из Ялтина Путинского дома привезти какую-то вещь, вот она уже что-то потеряла, она там живет более 100 лет, пусть они там и будут. Таким образом, решили, что нет, вот вещи пусть остаются там, где есть, а это будут фотографии. Но фотографии не совсем обычные.
А именно, не старые архивные времен Чехова, но современные, созданные специально для этой выставки в тех местах, что связаны с именем писателя. Причем, говорит Алевтина Кузичева, было решено, что снимки не должны быть похожими на туристические открытки.
Ну, как рассказывать о Чехове? О нем, кажется, все так много знают. И такая уже сложилась мифология о Чехове. Так что, мы будем повторять миф о человеке в пенсне? Нет. И тогда мы стали выбирать некие сквозные образы, смысловые и художественные. Дорога, дом, вода, мост. И та яуза, которая упоминается много раз. Небо и птицы. Это все то, что есть в его произведениях.
Черно-белые снимки сделали большими. Они не просто полностью закрывают стены, повторяют их изгибы, создают новые пространства комнатки. Автор большинства работ Александр Иванишин замечает.
Изначально казалось, что нам достаточно просто сфотографировать какие-то конкретные предметы, какие-то углы, и этого будет достаточно. Но чем глубже мы погружались в эту работу, тем больше мы понимали, что пространство, окружавшее Чехова, состояло из пейзажей, из действительно каких-то ракурсов, потому что он описывал это вот с этой точки, он смотрел вот на это море. Постепенно как бы предметы отодвигались, они существовали, но они становились такими менее значимыми. И когда мы стали выкладывать вот эту выставку, из примерно 5000 снятых кадров вырисовались вот эти вот 100 с небольшим, мне кажется, что сейчас существовать в этом пространстве очень интересно, потому что здесь есть некая игра со зрителем, выдвижение каких-то предметов, в их увеличении. Предположим, глубоко уважаемый шкаф здесь гораздо большего размера, чем он в действительности. А какие-то предметы, наоборот, стали уменьшены. Когда вы подходите к дому Чехова в Ялте, то вы видите, что домик такой маленький, напоминает кукольник.
Идея создания выставки принадлежит Бахрушинскому музею, в котором столь крупный проект просто физически не смог бы поместиться, говорит директор этого театрального музея Дмитрий Родионов.
Найти, как оказалось в Москве, адекватное пространство для такого проекта не так-то просто. Залы, в которых мы сейчас с вами находимся, это, наверное, 10-я вариация наших поисков. Для меня эта работа была, в первую очередь, колоссальное удовольствие общения с замечательными людьми. Это потрясающе. Театральный критик Татьяна Константиновна Шах-Азизова, старший научный сотрудник музея Бахрушина Лали Давыдовна Бодридзе, которая в соавторстве с Татьяной Константиновной сделала замечательный фильм «Театр Чехова», который будет показываться здесь каждый день в режиме нон-стоп. Это колоссальная работа по переосмыслению всех кино-видеоархивов, связанных с чеховским театром. Материалами не только российскими, но и теми зарубежными архивами, которые нам любезно предоставили и зарубежные посольства, и зарубежные театры.
Так что нет ничего удивительного в том, что выставка рассчитана на долгий срок. Она станет работать до декабря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Кремле сегодня прошло заседание Совета законодателей. Совещание, которое проводится регулярно и в котором участвуют председатели законодательных органов субъектов Федерации. Главной темой сегодняшнего Совета законодателей была борьба с коррупцией. И об этом на заседании много говорил президент России Дмитрий Медведев, который, коротко говоря, выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Вот об этом поговорим подробно в начале следующего часа программы. Вас ждут все наши постоянные рубрики. Мы вернемся к некоторым темам, уже звучавшим в предыдущих часах «Времени свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Не стало Юрия Черниченко, писателя, журналиста, общественного деятеля.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Гурьянов о том, почему не удается рассекретить Катынское дело.
В блогах Свободы.
Мы делили апельсин. Хают Хан Насрединов о буднях трудовых мигрантов в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».